Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Фантастические герои Древней Руси». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamasacademy/promo ввести промокод SINIUS. Арзамас представляет курс Игоря Данилевского «Фантастические герои Древней Руси». Лекция вторая. Откуда взялись Рюрик и его братья?
Едва ли не каждый российский школьник знает, что начало древнерусской государственности связано с именем некоего Рюрика, который вместе со своими братьями Труваром и Синеусом прибыл из-за моря по призыву северных восточнославянских финно-угорских племен, чтобы ими владеть и судить по праву. Он обосновался то ли в Новгороде, то ли в Ладоге, и после смерти своих братьев стал единственным правителем древнерусского севера. Так, во всяком случае, рассказывают разные варианты повести временных лет. Но вот почему-то параллельная история с тремя братьями, Киемщеком и Харивом, такого интереса не вызывает. И с ними не принято связывать истоки древнерусской государственности, хотя, судя по всему, их история предшествовала легендарному призванию Рюрика. Читаем повесть. «И были, неизвестно когда, три брата, один по имени Ки, другой Щек, а третий Харив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хариф на третьей горе, которая прозвалась по нему Харивицей, и построили городок во имя старшего брата и назвали его Киев. Был кругом лес и бор велик, и ловили там зверей, были те мужи мудрые, смысленные, и назывались они полянами, и от них поляне и до ныне в Киеве». Ну, непопулярность, так сказать, этой троицы связана, возможно, с тем, что давно уже известно. Эта история практически точно совпадает с той, которая рассказана в армянской истории Тарона. Эта история была написана, как считают, не позже, 7 века, хотя есть разные датировки. То ли 6, то ли 8, то ли 7, то ли 9, то ли 10 века. И приписывается на двум авторам – Зенобу Глаку и Иоанну Мамиконяну. Согласно истории Тарона, два брата Инда, Деметр и Гесаней, изгнанные из родных мест, нашли убежище у царя Валаршака, который пожаловал им землю Тарой. Через 15 лет Валаршак, правда, убил братьев и дал власть трем их сыновьям – Куару, Милтею и Хариану. Куар построил город Куара, Милтей построил в поле том свой город, назвал его по имени Милтея, Хариан построил свой город в области Полуни и назвал его по имени Хариан. Но надо сказать, что Куар, Милтей и Хариан впоследствии поднялись на гору Куркея, нашли там прекрасное место, так как были там просторы для охоты и прохлады, и построили там селение. Но до деталей совпадает, до имен совпадает с тем, что рассказывается в повести временных лет. Проблема только в том, что повесть написана на несколько столетий позже истории Тарона. Не исключено, что ослабленный интерес к рассказу о Кии и братьях вызван тем, что уже во времена самого летописца высказывались сомнения в истинности этой легенды. Летописец писал, что некоторые, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком. Был тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили «на перевоз на Киев». И тут же летописец возражает, если бы был Ки перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду, а между тем Ки этот княжил в роде своем, ходил он к царю, и великие почести воздал ему, говоря, что царь, при котором он приходил, и когда же возвращался, пришел он на Дунай, облюбовал место и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему близ живущие, так и до ныне называют придунайские жители городища то Киевец. Кий же вернулся в свой город Киев, тут и умер, и братья его Щек и Хариф, и сестра их Лыбедь тут же скончались». Кстати, вот последнее разъяснение летописца порой давало почву для достаточно буйных фантазий профессиональных историков. Самый яркий, наверное, пример – это рассуждение Бориса Александровича Рыбакова, что легендарный Ки приобретает реальные черты крупной исторической фигуры. Это славянский князь Среднего Поднепровья, родоначальник династии киевских князей. Он известен самому императору Византии, который пригласил его в Константинополь и оказал ему великую честь. Но это явно уже догадка о том, что византийский император приглашал Киев в Константинополь. Речь шла, продолжает Рыбаков, очевидно, о размещении войск Киева на Дунайской границе империи, где поляне построили укрепление, но затем оставили его и во главе со своим князем возвратились на Днепр. Но это тоже, мягко говоря, фантазия. Есть даже гипотеза о существовании некой княжеской династии Киевичей. Она основывается на упоминании польского историка XV века Яна Длугаша, который писал, что летописные киевские князья Аскольд и Дир, убитые Игорем, были потомками легендарного Кия. Сведения Длугаша были использованы в работах Дмитрия Ивановича Иловайского, который вообще весьма вольно обращался с фактами, Михаила Сергеевича Грушевского. Прибегал к ним в своих исторических реконструкциях и Алексей Александрович Шахматов. Но, впрочем, эта точка зрения в последнее время редко находит поддержку у специалистов, хотя кто-то придерживается и ее. Не исключено, что причиной пренебрежения к легенде о Киевщике Хари лежит в непонятном происхождении братьев. Их принято называть первыми русскими князьями, хотя из приведенных текстов этого как будто не следует. Принадлежность Кия, Щека и Харива к местной полянской знати считается почти безусловно доказанной. Однако братья имеют довольно странные для славян имена. Славянская этимология предлагается только для Кия. Возможно, имя Кия, пишут специалисты, восходит к корню Куи, обозначение божественного кузнеца, соратника-громовержца и его поединки со змеем. Имя «Кий» хорошо осмысливается по-русски. «Ки» обозначает палку, палицу, молот. И в этом смысле имя основателя Киева напоминает имя императора Карла Мартелла – Карл Молот. Предпринимались попытки и отождествить летописного Кия с ханом Кувером или Кубратом, который объединил в VII веке булгарские племена и основал на Северном Кавказе мощный политический союз – Великую Булгарию. Причем автор этого предположения, Михаил Брайчевский, считал Кубрата хорватом, то есть славянином, а не тюрком, произвольно этимологизируя его имя. А вот более или менее приемлемые основы для признания славянского происхождения имен братьев Щека и Харива найдено не было. В связи с этим иногда даже отрицается их присутствие в первоначальной версии сказания об основании Киева. Зато отказ от признания их славянами значительно упрощает ситуацию. Так, например, имя Кия иногда связывается с отцом хазарского вазира, главы вооруженных сил хазарского каганата, Ахмета бен Куя, которого упоминает Алмасуди. Щек или щека, возможно, славянизированная форма тюркской лексемы чека, чекан, боевой топор, секира. Харив связан либо с ирано-авестийским словом хуаре, солнце, либо с библейским харивом, буквально сухой, пустой, разоренный. Восточный хребет харива называется Синаем, кстати. Наконец, имя сестры Лыбедь вполне может оказаться мадьярским по происхождению. Во всяком случае, оно очень напоминает имя Леведия, предводителя будущих венгров, которые контролировали хазарскую Белую Вежу в бассейне Северского Донца. Во всяком случае, южные братья-князья явно уступают по своей популярности северной легендарной троице Рюрику, Трувору и Синиусу. Так кто же этот самый Рюрик? Повесть упоминает его имя всего два или в некоторых вариантах три раза, и все. Собственно, этим наши точные знания о нем и исчерпываются, зато появляется безграничное поле для полета фантазии. Начнем с того, что сама эта легенда появилась в составе древнерусской летописи довольно поздно. Одни считают, что в 50-х годах XI века, другие – в 70-х, а некоторые вообще говорят о том, что это было второе десятилетие XII века в связи с женитьбой Владимира Мономаха на дочери англосаксонского короля Гити, когда память о том, что и как происходило якобы в середине IX века, окончательно пробудилась. Все серьезные исследователи древнерусского летописания сходятся на том, что перед нами поздняя легенда не вполне ясного происхождения, несколько раз переделанная летописцами, каждый на свой лад ее переделывал. Дата, которая сопровождает ее в повести, появилась не ранее конца 60-х, начала 70-х годов XI века. Откуда она взялась, остается загадкой. Ну, короче говоря, ничего практически об этом самом товарище Рюрике не знаем. До определенного момента эта легенда не вызывала какого-то особого интереса. Она просто переписывалась из одного летописного свода в другой. Во всяком случае, ни один древнерусский князь до конца XV века не называл себя и не назывался так летописцами Рюриковичем. Имя Рюрика привлекло к себе внимание только в начале XVI века, и интерес этот был сугубо политическим. Династия московских великих князей, позднее царей, нуждалась в легитимации. Тут-то и вспомнили о чужеродном Рюрике, искусственно возведя его род к самому римскому кесарю Августу. Под пером митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси Саввы сначала появилось послание о мономаховом венце. В нем излагалась вымышленная генеалогия Рюрика, который якобы был потомком некоего пруса, брата Октавиана Августа. Чуть позже, на основании этого послания, было написано сказание о князьях Владимирских. Здесь сообщалось, что этот самый потомок был призван из прусской земли на княжение в Новгород по настоянию некого воеводы новгородского именем Гостомысл, о котором до той поры никому ничего не было известно. Позднее, по благословению митрополита Московского и всея Руси Макария, духовника Ивана IV, протопоп Благовещенского собора Московского Кремля Андрей создает степенную книгу, в которой закрепляется и развивается фиктивная генеалогия летописного Рюрика. Это впоследствии позволило Ивану Грозному утверждать, что мы из немцев будем. На родство с Августом Кесарем, мы от Августа Кесаря родство ведемся, он ссылался неоднократно. И в письме к польскому королю, и обращался к шведскому королю, и в послании предводителю польских войск в Ливонии Александру Полубенскому, подчеркивая, с одной стороны, свое родовое превосходство над адресатами, а с другой – заявляя права на землю Пруссии. Мнимое родство с мифическим Рюриком легло в основу идеологического обоснования завоевания Ливонии. После бесславного завершения Ливонской войны и пресечения правящей династии Рюриковичей интерес к персоне Рюрика и его происхождению несколько угас, по крайней мере, в Московском царстве. Эти вопросы теперь больше волновали уже западных соседей России. Во второй половине XVI века польский историк и дипломат Матей Стройковский в хронике «Польско-Литовской, Жмутской и всея Руси», опираясь на труды античных авторов, повесть временных лет и предшествующих ему польских хронистов, формирует идею общеславянского единства, а также близости славян и Литвы. Через несколько десятилетий эта идея была воспринята и развита Иннокентием Гизелем в синопсисе или кратком собрании от различных летописцев о начале славяно-российского народа. Он уже прямо писал о том, что летописные варяги были славянами, понеже варяги над морем Балтийским, еже от многих нарицается варяжское, селение свое имуще, язык славянского бяху, и зело мужественный и храбрый. По завещанию новгородского князя, некоего мужа нарочито Гостомысла, из этих-то варягов славян и были призваны братья Рюрик, Трувор и Синеус. Так началась славянская натурализация, так сказать, Рюрика. В XVIII веке славянские корни легендарного призвания князя получили новое обоснование в истории российской Васильникича Татищева. С одной стороны, Татищев, последний летописец, описал призвание Рюрика по совету Гостомысла. С другой, полагая, что славяне имели древние обычаи князей не по выбору, но по наследию возводить первый российский историк, пришел к выводу, что Рюрик был внуком Гостомысла. При этом Татищев сослался на одному ему известную Иоакимовскую летопись. В ней якобы рассказывалась история, как Гостомыслу приснился вещий сон о том, что у его дочери Умилы родится сын, который наследует деду. Причем эта история слово в слово буквально повторяет историю Геродотовой легенды о рождении персидского царя Кира Великого. Речь идет там о сне царя Астиага и о том, как из чрева его дочери Манданы выросла виноградная лоза и так далее. Впрочем, Татищев этого и не скрывал. Он прямо ссылался на историю Геродота. Однако особую остроту проблема генетических корней мифического Рюрика приобрела под пером Ломоносова. От них якобы зависели истоки природы первого восточнославянского государства, а оно, в свою очередь, должно было свидетельствовать о древности самого народа российского. Поэтому все силы были брошены на доказательство того, что Рюрик был славянином, точнее, прусом, а те, кстати сказать, были балтским, а не славянским племенем. Аргументы, которые приводил Ломоносов, не выдерживают никакой сколько-нибудь серьезной критики. Зато его выводы вполне соответствовали имперской идеологии, а заодно помогали в борьбе первого нашего университета с немцами в стенах Академии наук. В Впрочем, вопрос, унижает ли национальное достоинство славян иноземное происхождение их правителя, вскоре после прихода к власти Екатерины II потерял свою актуальность. В очередной раз вопрос об этнической принадлежности фольклорного персонажа был обусловлен, опять-таки, сугубо политическими причинами. В зависимости от ситуации Рюрик и его братья объявлялись то скандинавами, то финнами, то славянами-выходцами из Южной Руси, то литовцами, то мадьярами, то хазарами, то готами, то грузинами, то иранцами, то ефетидами, то кельтами, то евреями. В тот или иной момент, связанный с изменением политической ситуации в российской истории последующих полутора столетий, эта проблема вновь и вновь вдруг становилась актуальной. И при этом забывалось, что речь идет об устном предании неясного происхождения, записанном каким-то летописцем и неоднократно переделывавшимся его последователями. И то, что дата, под которой эта легенда попечена в повести временных лет, вымышленная, обо всем этом забывали. Одним из первых, кто обратил внимание на вненаучность попыток выяснить химический состав крови, как он писал, якобы первого князя Руси, и связать его с историей появления государства восточных славян, был Василий Осипович Ключевский. По его мнению, варяжская проблема была, как он выразился, патологией общественного сознания. Вопрос о генетической химии Рюрика, по его мнению, бесперспективная и незначимая для исторической науки деталь, не имеющая никакого отношения к спору о происхождении древнерусского государства, образованию русской национальности и российских государственных устоев. И тем не менее, летописная история Рюрика, напомню, это всего два или три упоминания, постепенно стала получать историческое, точнее, литературное развитие. Приобрела популярность идея, что наш Рюрик – это известный по западноевропейским источникам марграф Рюрик Ютландский. Впервые на сходство их имен и близость дат, под которыми действовали летописные исторические персонажи, обратил внимание еще Николай Михайлович Карамзин. Идея о том, что речь идет об одном и том же лице, была подхвачена Николаем Петровичем Румянцевым, с его подачи бельгийским профессором Гансом Фридрихом Хольманом и, наконец, развито гербским профессором Фридрихом Карлом Германом Крузе. Он написал большую статью о тождестве летописного Рюрика и Рюрика Ютландского. Правда, этот труд был подвергнут профессиональными историками жесткой критике. Михаил Николаевич Погодин замечал: «Профессор Крузе предоставляет Рюрику слишком много действий из немецких и русских летописей. В продолжении целых 50 лет он пускает его по всем морям. В Пизе, Дорештаде, Бирке, Новигороде, Пароне, в Англии, во Франции. И дает ему владения, хоть временные, в самых отдаленных между собой странах». И к тому же Погонин добавлял: «А что делать нам с хронологией? Если сводить то, что известно о Рюрике Фрисландском, с летописными упоминаниями, то он обзаведется сыном Игорем только в 80 лет». Из всего этого следовал вполне логичный вывод. Наш Рюрик – не германский Крузев Рюрик. Впоследствии стало ясно, что, как писал Владимир Терентьевич Пашута, в пору жизни реального Рюрика Фрисландского прямых связей ни Фрисландии, ни Дании с Русью не было, а экспансия самой Дании еще не простиралась восточнее земли Куршей. К тому же непонятно, куда в таком случае подевались братья Рюрика, о которых говорит летописец. Но глава советской антинорманистики вообще отказывал в существовании Синеусу и Трувору. Имена братьев Рюрика Борис Александрович Рыбаков возводил вслед за норманистом Байером к оборотам Синеус и Трувор, то есть к своим родичами и верной дружине, с которыми пришел на Русь первый легендарный правитель Новгорода. А появление в тексте анекдотических, как он писал, братьев, по мнению Рыбакова, следствие недоразумения. – Он писал: «В летопись попал пересказ какого-то сказания о деятельности Рюрика, а новгородец, плохо знавший шведский, принял традиционное окружение конунга за имена его братьев». И это несмотря на то, что ономастические разыскания Байера уже давно рассматриваются как характерный пример так называемой ложной или народной этимологии. Но как бы то ни было, воссоздание генеалогии летописного Рюрика – это задача, решение которой лежит вне исторической науки как таковой. Те, кто пытаются остановить не фольклорные истоки легенды о Рюрике, а занимаются его, так сказать, этнической составляющей, забывают поинтересоваться вполне реальной генеалогией первых древнерусских князей. Никого, скажем, не смущает, что предками князя Андрея Юрьевича Боголюбского, в лице которого, по словам Ключевского, великоросс впервые выступает на историческую сцену, были половецкий хан, англосаксонский король, византийский император, шведский конунг и еще несколько скандинавов, и, судя по всему, ни одного славянина. Речь идет о женской, так сказать, составляющей, на которой обычно не обращают внимания. А зря. Женами всех известных нам первых древнерусских князей были иностранки. Меня тоже мало занимает, скажем, химический состав кровей этих князей, но тут присутствует другой момент. Дело в том, что с этими иностранками приезжал хотя бы небольшой, но двор. С ними приезжали их духовники. Они были христианками. Они перевозили какие-то книги. Они разговаривали на разных языках при дворе. Скажем, Владимир Мономах писал, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, спорят, какие именно языки. Хотя тут можно догадаться. На каком-то языке надо было говорить со своей супругой, иностранкой, со своей матерью, гречанкой. А вдруг бабушка еще была жива. А с невесткой. А со своими подданными. Древнерусский язык выполнял роль такого языка межнационального общения. Но никаких далеко идущих политических выводов из вот этих вот семейно-брачных связей древнерусских князей с иностранками не делается. А еще раз повторяю, это вопрос очень интересный. Тут и решение вопросов об участии иностранных отрядов в борьбе Рюриковичей за престолы на севере, на юге русских земель. Окажется, что отношения Руси с соседями и на западе, и на востоке, в частности, со степью, это не только противостояние и постоянная борьба с внешней агрессией, но и решение внутрисемейных вопросов. А вот попытки восстановления генеалогической химии мифического Рюрика, а тем более его точной биографии, дело совершенно бесперспективное и, собственно, к исторической науке отношения не имеющее. Хотя, тем не менее, продолжаются и до сих пор попытки восстановить биографию этого вполне мифического персонажа.
Следующей лекции о том, как из одного короткого разговора между князем Андреем Боголюбским и его ключником родился образ таинственного русского летописца. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Если ввести промокод «Синеус» на странице «Арзамас Академи/Промо», вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.